Глава 18. Вместо заключения. В каждом положении отыщется что-нибудь утешительное, если хорошо поискать. Дефо Даниэль. В конце книги принято писать заключение. Обычно это прощальные слова и пожелание встретиться снова. Поскольку подобных слов в этой книге было много, и еще остался ряд мыслей и идей, которые не удалось впихнуть в предыдущие главы, мы поступим проще. Мы сделаем заключение в виде последней главы, где действительно подведем итоги всех предыдущих глав. И заодно добавим то, что появится в ходе подведения итогов. Итак, давайте для начала вернемся к тому, что написано на обложке книги. Эта книга – самостоятельный тренинг. В самом начале мы рассказали, что существует такая эффективная форма обучения, как тренинг. Особенностью тренинга является наличие тренировки, то есть выполнение заданий по закреплению полученных знаний и навыков. Именно для этого каждая глава завершалась персональными заданиями. Вопрос: вы их выполняли или просто пробежали глазами и стали читать дальше в погоне за новой информацией, которая наконец-то просветлит вас, и тогда наступит у вас глобальное счастье? Все было именно так? Некогда скучно, неинтересно было что-то выполнять? Хочется, чтобы сразу все и без усилий? Глотнули пилюлю, и счастье накрыло вас своим крылом, а чтобы самой потрудиться, с этим сложности? Именно на такое отношение к себе рассчитывают продавцы бесчисленных чудотворных таблеток и приборов. На то, что вы не захотите что-то делать сами, а заплатите, чтобы кто-то все сделал за вас. А вы только отдадите денежки за чудотворящую пилюлю. А через год они предложат вам пилюлю, которая будет на 22% эффективнее предыдущей. Вы ее заглотите, а вдруг все же поможет? Так и вся жизнь пройдет в постоянном ожидании чужого счастья. Какая установка лежит в вашем подсознании в отделе готовых решений на этот счет? Очень простая приматская установка. От меня ничего в моей жизни не зависит. Что бы я ни делала, ничего не изменится. Счастье мне может дать только кто-то умный со стороны. А раз от вас ничего не зависит, то зачем потеть и выполнять упражнения? Лучше просто почитать, хоть интересно время удовлетвориться. Что с этим можно сделать? Только одно – вернуться к прочтению 14 главы и выполнить приведенные там задания. Выполнять. Но, наверное, некоторые читатели все-таки выполнили какую-то часть заданий, и у них явно возникли позитивные изменения. Мои поздравления. Теперь идем дальше. Что в итоге мы поняли? Что мы выяснили? Мы пришли к выводу, что человек – это достаточно сложное существо, созданное Вселенной, природой или Богом. Найдите 10 отличий. Но он не умеет пользоваться тем, что дано ему от рождения. Это напоминает ситуацию, когда совсем маленький ребенок или совсем пожилой человек получает в подарок какой-то навороченный современный мобильник. И он не умеет им пользоваться. Точнее, он умеет с него позвонить и принять звонок, и все. Все остальные ресурсы, всякие там СМС, ММС, GPRS и прочее, над созданием которых корпели сотни инженеров, остались невостребованными. Он просто не умеет ими пользоваться. Так и мы. Получив в пользование от рождения суперкомпьютер, мы только и делаем, что пьем им водку, кофе и приспосабливаем его для секса. Ну, а в промежутках ходим на примитивную работу, совершенно не использующую наши могучие ресурсы. Конечно, некоторые отдельные личности научились использовать значительно больше возможностей своего организма. Но их совсем мало, они сидят в разных институтах и лабораториях, и там используют некоторую часть своего потенциала, все остальное не востребовано и ими, поэтому, видимо, их называют ботаники. Это нормально, поскольку нам есть куда развиваться. А пока давайте еще раз посмотрим, что же мы получаем в свое владение прямо с момента рождения. Модель человека. Итак, мы пришли к выводу, что на нынешнем этапе вполне допустимо рассматривать человека как существо, состоящее из физического тела и управляющего им устройства, своего рода суперкомпьютера. Тело нас особо не интересует, поскольку это пусть очень сложный, но все же исполнительный орган, вроде принтера. Пришел сигнал, печатает, не пришел сигнал, не печатает. Нас интересует сам суперкомпьютер. Как бы нам узнать, какие кнопочки в нем нужно нажимать, чтобы жизнь наша стала радостней и успешней? В итоге мы пришли к выводу, что суперкомпьютер состоит из двух главных блоков – нашего разума и подсознания. Разум – это наш аналитический и критический ум, наш внутренний цензор. Подсознание – все остальное. Каждый из этих блоков имеет свою структуру и свои функции. Функции разума. Что интересно, мы раньше совсем не выделяли никакой специфики разума. Это потому, видимо, что книга посвящена подсознанию, и разум в ней играет важную, но не основную роль. Тем не менее, здесь мы можем зафиксировать те функции, которые всплывали сами собой при рассуждениях о разуме. Итак, наш разум выполняет следующие функции. Первое. Принятие решения на основе логической обработки представленных данных. То есть разум получает из подсознания нужную ему информацию, обрабатывает ее по своим алгоритмам, приходит к каким-то выводам и принимает окончательное решение, которое фиксируется в соответствующем разделе подсознания и при необходимости исполняется через тело. То есть придумали что-то, нарисовали, или выпилили, или стукнули. Эту функцию мы чаще всего используем на работе, когда выполняем какие-то действия. Проектируем, считаем, планируем, даем распоряжение, объясняем, беседуем и так далее. Второе. Загрузка подсознания, хранилище данных, новой информации, полученной в результате обучения, размышлений, своей логической деятельности или интуитивных открытий. То есть придумали что-то, запомнили. Если эту идею вы не снабдите специальной энергетической меткой, то, скорее всего, вы про нее быстро забудете. Третье. Защита подсознания от загрузки дополнительных вредных программ. Что такое вредная программа? Это та мысль, идея или установка, которая пытается прописаться в подсознание на том месте, где уже имеется ранее заложенная программа. Разум будет отвергать ее независимо от того, полезна или вредна в целом эта новая установка. Команды пропускать не было, так что пошла вон. Например, вы с детства привыкли есть на обед салат оливье, борщ и жареную картошку с мясом. Привычки – это набор установок о том, что вкусно, а что нет. Потом вас каким-то ветром заносят жить в страну, где все едят только гамбургеры и пьют колу со льдом. А вам эта дрянь никак не по нутру, хотя на уровне разума вы понимаете, что неплохо было бы адаптироваться к местным условиям. Но поскольку вы не даете себе такой четкой команды, а просто находитесь во внутренней борьбе с чуждой вам пищей, то никакой смены установок не происходит. В итоге вы вынуждены ездить в русские магазины и покупать там борщ с оливье. Хотя на вашей исторической родине пищевые привычки уже давно сменились, и оливье теперь можно найти только в русских магазинах за рубежом. Разум допустит смену пищевых привычек только в том случае, когда вы примете твердое решение их изменить и подтвердите серьезность своих намерений реальными усилиями. Об этом смотрите главу 14. Четвертое. Обработка и реализация тех идей, что приходит к нам из подсознания по интуитивному и прочим нелогическим каналам. Например, художник во время творческого озарения явно не использует логические функции разума. Но телом управляет разум, при потере сознания тело обмякает, в который по интуитивному каналу поступает готовое решение, видение конечного образа картины, и он просто транслирует этот образ через тело, которое держит кисти, цепляет на них краску и рисует то, что пришло по интуитивному каналу. Если поток очень сильный, то разум полностью останавливает свою оценочную деятельность и просто пропускает этот поток к органам управления тела, рукам, ногам, туловищу. Из этих рассуждений вытекает, что у разума есть своя специфика. Специфика разума. Можно отметить следующую специфику действий разума. Первое. Разные люди обладают разным уровнем развития разума, логического, рационального мышления, умения делать анализ. Разум – это развивающаяся структура. Если родители все детство держали ребенка за печкой, и он не получал никаких впечатлений, то вырастает взрослый совсем примитивным уровнем развития. Голова вроде есть, а разума нет, совсем как малое дитя, только кулаки большие. Если ребенок с детства получал много впечатлений, много общался с умными взрослыми, то его разум замечательно развивается к взрослому возрасту. Понимая это, желательно начинать развивать вашего ребенка прямо с момента рождения, а то и еще раньше. У нас есть специальные тренинги для беременных мам, как правильно проходить беременность и как правильно вести себя в первые месяцы после рождения ребенка. Подробности на www.sviash.ru. Взрослые люди предпочитают кучковаться среди людей с примерно равным себе уровнем развития. Среди совсем простых людей им скучно, среди слишком умных дискомфортно чувствовать себя дебилом. Второе. Разум является инструментом сравнительно медленно действующим, то есть у него ограниченная скорость обработки информации. Причем, чем больше информации обладает человек, загрузил в свое хранилище данных, тем дольше может идти процесс получения окончательного решения. Некоторые люди порой задумываются, то есть буквально отключаются на долю секунды. За это время их разум с максимальной скоростью перерабатывает все данные и приходит к окончательному решению. Совсем как компьютер с маленькой мощностью процессора. Третье. Для увеличения скорости принятия решения разум использует готовые установки, шаблоны из отдела готовых решений своего подсознания. Чтобы не тормозить каждую секунду, наш разум приспособился иметь заготовки на все случаи жизни. Встретили знакомого, улыбнулись и сказали «привет», а сами в это время думали о чем-то другом, или ни о чем не думали после вчерашнего. Это разум использовал заготовку, чтобы не напрягаться и не тратить время попусту. В отделе готовых решений к старости лежат готовые программы поведения на все случаи жизни. Точнее, на те случаи, с которыми вы сталкивались прежде. Если у вас никогда не было группового секса, то, попав в эту ситуацию, вы будете напряженно раздумывать, как бы вам к этому присоединиться. Но при сексе о чем-то думать – это последнее дело, поскольку энергия будет утекать в голову, а не туда, где ей следует быть в таком процессе. Некоторые из готовых решений мы оцениваем как вредные, негативные, ограничивающие и пытаемся заменить их на какие-то другие, которые устроят нас больше. Эта тема как раз является предметом настоящей книги. Четвертое. Разум успешно функционирует только в состоянии спокойствия или легкого возбуждения. Более сильные энергетические состояния блокируют его работу, а очень сильные практически парализуют. В этот момент человеком управляют имеющиеся программы из отдела готовых решений или из отдела инстинктов. Все мы знаем, как плохо мы думаем, оцениваем, принимаем обоснованные решения в состоянии любовной страсти, в состоянии аффекта, негатив 5, в состоянии гнева или возмущения, негатив 4, в состоянии восторга, позитив 4 и так далее. На этом все видимые функции разума заканчиваются. Однако остается несколько неясных вопросов.